недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Местонахождение Муаммара Каддафи неизвестно, но его режим на этой неделе рухнул. Повстанцы взяли Триполи и купаются в бассейнах во дворцах Каддафи и исследуют подземелья, целый подземный город с туннелями и бункерами, построенные диктатором. О том, к чему может привести ливийская революция, о будущем Ливии после падения продержавшегося 42 года режима, мы будем сегодня говорить с нашими гостями, московскими арабистами. Это Елена Супонина и Григорий Косач. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если вас интересует происходящее в Ливии, звоните нам, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Вы можете также посылать вопросы на пейджер в Москве 8-495-660-1046. Елена, добрый вечер. Несколько дней назад я разговаривал с вашим коллегой, арабистом Анатолием Риасовым, и он остроумно сравнил происходящее в Ливии с большевистской революцией 17-го года, но только с тем отличием, что у ливийских революционеров вроде бы нет никакой идеологии. Представьте себе, сказал он, что Троцкий в 17-м году на все вопросы о своих планах и идеях загадочно бы улыбался и показывал знак Виктори. Действительно, мы очень мало знаем о людях, которые пришли к власти в Ливии. Кто они? Что вам о них известно?
Сравнение с большевистской революцией, оно, конечно, остроумное, но Ливия далека от наших реалий. Это общество племенное в основном, и во многом разногласия между племенами играют очень большую роль, и поэтому-то под очень большим вопросом остается будущее Ливии как единой страны. Удастся ли племенам договориться между собой? А насчет идеологии, то я бы сказала, что есть одна идея, которая может объединить Ливию, потому что эта идея, или можно сказать вероисповедание, это ислам. Все племена в Ливии проживают более 130 племен, они все почти исповедуют ислам в Ливии, и вот на этой основе, на этой базе страна может объединиться и остаться единой. И хочу напомнить, что против Муаммара Каддафи выступали радикальные исламисты. И сказать, что у этих людей нет совсем никакой идеологии, наверное, было бы ошибочным, потому что, да, оппозиция разнородна, она очень разношерстны и по своим убеждениям, и по своей методике. Но в ливийской оппозиции и за рубежом, и внутри страны все-таки были многочисленные партии, они известны специалистам, во многом это партии, опять-таки, радикального исламского толка. И если спросить этих людей, а чего они хотят, то многие из них ответят: мы хотим, чтобы страна жила по законам шариата.
Ну вот интересно, а как складывались вообще отношения Муаммара Каддафи с радикальным исламом за все время его правления, за эти 42 года?
А вспомните, из-за чего начались протесты в феврале в Бенгази. Ведь вокруг все происходило, вокруг нескольких дел, связанных с тем, что несколько исламистов сидели в тюрьме, кого-то туда буквально там на днях посадили, как они считали, незаконно. И вокруг этого начались первые протесты, которые очень быстро были организованы, поскольку, опять-таки, за своих сторонников выступили единовременно верцы и соратники по партиям. Возьмем, например, даже многих членов Переходного совета, когда-то оппозиционного, а теперь уже пытающегося представить из себя какую-то властную силу в Ливии. Вот Мустафа Абдаль-Джалиль, он известный юрист, это человек, который возглавляет этот совет, он в основном защищал как раз тех, кто попадал при Муаммаре Каддафи в тюрьму как раз по делам радикального ислама. Он адвокат по образованию, даже потом вошел в правительство Муаммара Каддафи, но это исключительно в последние годы на фоне попыток со стороны прежнего режима показать миру, что проводятся некие либеральные реформы, и вот такие люди, как Мустафа Абдаль-Джалиль, даже могут занять какие-то посты в правительстве. Ну, как мы знаем, он быстро перебежал на сторону повстанцев. Это люди, которые либо являются радикальными исламистами, либо, как Мустафа Абдаль-Джалиль, являются сторонниками радикального ислама. И даже внешне, если посмотрите внимательно на его фотографии, вы увидите такой на лбу синяк. Это очень характерно для истово верующих мусульман. Они так молятся, что набивают на лбу такой синяк, он называется забиба. Вот это тоже такой сигнал, по которому они узнают друг друга.
Ну, стало быть, неспроста Муаммар Каддафи пугал Запад тем, что его противники — это террористы из Аль-Каиды, крысы, как он говорил. Григорий Григорьевич Касач, добрый вечер. Кто революционеры на самом деле и готовы ли они управлять страной? Ну, вот у нас уже была возможность несколько месяцев наблюдать за властью, установившейся в Бенгази. Что вы добавите к тому, о чем говорила Елена Супонина?
Добрый вечер. Я, прежде всего, хотел бы солидаризироваться с Еленой в отношении того, что ислам действительно, скорее всего, является той единственной идеологией, позволю себе использовать именно этот термин применительно к религии, тем не менее, которая сможет объединить разнородные ливийское общество. Но вместе с тем я бы хотел заметить, что я бы не стал так или иначе ставить вопрос так, как его ставит Елена, резко и недвусмысленно. Лишь ислам, эти люди исламисты, эти люди, она приводила в пример Мустафу Абдаль-Джалиля, так истово молятся, что они набивают синяк на лбу. Это образованные люди чаще всего, и этот человек также образован. Я напоминаю, что одно из первых обращений Переходного совета начиналось со слов о том, что молодежь, шабаб по-арабски, люди достаточно широкого диапазона возрастного, 30-35 лет, это крайний предел этого молодежного диапазона, сделали свое большое дело. Мне представляется, что все же над племенами, вне зависимости от племен, в Ливии сформировался также некий слой образованных людей, интеллигенции, разночинной интеллигенции, в смысле из разных групп населения страны, из разных племен, из разных мелких подразделений, чем племена. И эти люди в конечном итоге повели революцию вперед. Проблема заключается, наверное, в другом. Если вспомнить арабский революционный опыт в целом, Наср, баасисты, тот же Каддафи и так далее, и так далее. Все они очень креативно начинали. Они начинали со слов о... Такова была мода времени, о социализме, арабском национальном достоинстве. Сейчас Переходный совет говорит о демократии, о правах человека. Впрочем, о правах человека еще в 80-е годы начал говорить и сам Каддафи. Но это очень быстро проходит, они оказываются растворенными в более серьезной, сложившейся в течение веков массе. Ну, например, в случае с Ливией, в этой племенной массе. Насколько они сумеют это преодолеть? Насколько они смогут построить отношения с племенами? Это очень важный и серьезный вопрос сегодня. Кстати, Переходного совета имеется очень любопытный раздел, который называется «Притяг клятва». Есть такой особый арабский термин, применяемый в бедуинском обществе. И там приводятся тексты, скажем, тех слов, которые произносились в качестве слов верности Переходному совету со стороны представителей тех или иных групп ливийского населения. Любопытное обстоятельство. Чем ближе к Бенгази, тем больше слов со стороны представителей племен. Чем дальше на запад, в сторону Триполи, побережья и так далее, в сторону тунисской границы, тем чаще говорят люди, представляющие города. Это иные люди, это уже не просто племена. С ними нужно считаться. Кстати говоря, Триполитания всегда развивалась так. Она развивалась как страна, менее подверженная племенному влиянию, если мне будет позволено использовать это выражение, чем Киренаика. Так что проблема здесь есть, она очень серьезная, она острая проблема. Конечно, ислам объединяет, и он должен присутствовать в новой ливийской идеологии, и бояться этого не стоит, и не Каида, как вы сказали, который пугал Каддафи, есть эти люди. Ислам многообразен, разнообразен, нам давно пора привыкнуть к тому, что это есть политическая сила, признавать ее существование, завязывать в ней отношения и не видеть в ней исключительно врага всего на белом свете.
Ну вот мы видим сейчас сцены грабежа и мародерства на улицах Триполи, и одна из главных забот сейчас — это сохранение выдающихся памятников древности на территории Ливии. Есть серьезная опасность, что будут разграблены не только дворцы семейства Каддафи, но и музеи. Григорий Григорьевич, может ли вот эта вот прослойка, эта интеллигенция, которая руководит революцией, контролировать вот эту чернь? Вот проблема.
Это большая проблема, и разговоры об этом разграблении начались уже достаточно давно. Кстати говоря, эти разговоры были начаты сторонниками Каддафи. Они обвиняли оппозицию в том, что происходит то, что происходит. Ну, я должен заметить, что, во-первых, в Ливии происходила гражданская война, и происходит еще гражданская война. Это эксцессы, которые неизбежны в этой ситуации, к глубокому сожалению. Вопрос еще в другом состоит. Вопрос состоит в том, что эти люди, хотя я и говорил о том, что этот слой разночинной интеллигенции появился, в общем, не столь значительны. Им нужно будет действовать в среде черни. Им нужно будет эту чернь менять. И не всегда, наверное, успех будет на их стороне. Многое будет разграблено, к глубокому сожалению. Многое исчезнет. Но я надеюсь на то, что частично что-то будет сохранено.
Ну вот сейчас много тревожных сообщений из соседнего Алжира. Кстати, сообщается, что и Каддафи сбежал в Алжир. Уже второй теракт, есть погибшие. Елена, может ли революционная война захлестнуть сейчас Алжир? Что вы думаете?
Дело же не только в Ливии, если говорить об Алжире, а о том, что с начала этого года в арабском мире, а даже с конца прошлого, начались очень важные процессы, последствия которых зачастую непредсказуемы. И не столько гражданская война в Ливии и смена режима там, сколько то, что началось еще в Тунисе, затем в Египте и далее везде, вот это там может повлиять и на Алжир, и на другие арабские страны. Но не соглашусь с тем, что руководство оппозиции в Ливии — это вот такая группа образованных, да, но что это группа людей, которая в едином порыве поведет за собой чернь или попытается это сделать. И я бы не стала столь оптимистично оценивать вождей оппозиции в Ливии, ведь уже были примеры загадочных убийств членов переходного оппозиционного совета. Тот же генерал Абдель-Фаттах Юнис, которого при загадочных обстоятельствах чуть ли не казнили некие неизвестные лица в конце июля. Ведь там были разные версии. То, что были засланы агенты Муаммара Каддафи, но и то, что это следствие разборок и распри внутри оппозиции и именно среди руководства оппозиции. Я боюсь, что эти так называемые революционеры, все-таки я бы слово революция здесь революционеры, наверное, с осторожностью бы употребляла, они начнут, как чаще всего бывает в таких случаях, и здесь тоже есть сходство с нашей большевистской революцией тоже, начнется борьба за власть, за выживание, и вот в этих распрях устоит ли единая Ливия, опять-таки повторяю, ислам И здесь мы, по-моему, даже не спорим с моим визави. Ислам – это единственная объединяющая сила, которую я сейчас вижу в Ливии. А можно поспорить здесь только с самим Муаммаром Каддафи, который называет всех этих людей крысами. Я бы разделяла. Среди радикальных исламистов есть и более умеренные, есть более радикальные, в том числе члены Аль-Каиды, но реалии таковы, что надо среди этих людей искать тех, с которыми можно вести диалог. И я уверена, что представители западных стран, которые сейчас очень активны на севере Африки, пытаются выстроить какие-то отношения с теми исламистами, которых можно причислить к более-менее умеренным, потому что именно с ними можно что-то построить в этой стране в будущем.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наши гости – московские арабисты Елена Супонина и Григорий Касач. Мы обсуждаем ситуацию в Ливии. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонки в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос мой следующий. Есть ли перспективы роста влияния Аль-Каиды в Ливии и как этому противостоять? Спасибо большое.
Григорий Григорьевич, вы уже упоминали Аль-Каиду, но в ироническом контексте. Что вы скажете?
Ну, я вообще, в принципе, представляю себе очень плохо, что это такое. Существуют самые различные точки зрения в отношении Аль-Каиды. И говорить о том, что это некий реально существующий организм, а не жупел, которым пугают всех, наверное, сложно. Но так или иначе, возможности роста радикального ислама в самой Ливии, разумеется, существуют. И они существуют хотя бы потому, что, как об этом говорила Елена, и как об этом говорил я, существует некая почва, глубокая религиозность местного населения. Из этого может вырастать многое, разумеется, если будут добавлены очень эффективные факторы, которые станут дрожжами вырастания этого радикального ислама. Но проблема вновь заключается в том, что, о чем говорила Елена, необходимо искать людей, с которыми можно говорить и с которыми можно что-то строить. Чернить все это так, как это довольно часто делается, объявлять Ливию царством Аль-Каиды, но это путь в тупик, путь в никуда.
Звонок Федора из Петербурга. Федор, добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый Дмитрий и эксперты ваши. Но я все-таки думаю, это было народное восстание, хотя, конечно, различные фракции. И ведь исламизм тоже есть разные. Есть турки Эрдогана, а есть иранцы Ахмадинеджада. Есть Хамас. Это совершенно действительно разные грани проблемы. Дело в том, что какой у меня будет вам вопрос к вам. Вот смотрите, пожалуйста, до последнего наше правительство поддерживало и Саддама Хусейна, и Каддафи. Это, конечно, абсолютно непродуктивно. А вот сейчас ситуация назревает в Сирии. И у меня такой вопрос. Какие вы видите похожие грани, а какие вы видите похожести между Ливией и Сирией? Какие разногласия? И, на ваш взгляд, ситуация в Сирии будет двигаться эволюционно или она перерастет в гражданскую войну и кровавое падение династии Асадов? Спасибо.
Спасибо, Федор. Очень интересный вопрос. Елена, что вы скажете?
Да, вопрос интересный, но я бы не стала подводить все ситуации во всех арабских странах под единый шаблон. Например, мне казалось, и я до сих пор уверена в этом, что военная операция западных стран во главе с США в Ираке была ошибкой. Хотя режим Саддама Хусейна был тот еще режим, кровавый, жесткий, но все-таки изменения в этой стране были привнесены извне. В отличие от Ливии, где ситуация созрела внутри и была еще спровоцирована похожей ситуации во многих других арабских странах, сыграл свою роль принцип домино. В Сирии ситуация, и в Сирии зачастую ее сравнивают с тем, что происходит в Ливии, там много есть чего похожего, но я бы сказала, что в основном очень много похожего по отношению к тому, как ведет себя Россия. И в отношении к Ливии, и сейчас в отношении к Сирии, в этом слушатель абсолютно прав, потому что позиция России, она в последнее время очень неопределенное и непоследовательное. Единственная последовательность в действиях России, которую я прослеживаю, это принципиальное, и действительно это очень хорошо, уважение к международной законности, к резолюциям Организации Объединенных Наций и так далее. Россия дорожит своим правом вето в Совете Безопасности ООН. Однако мы нередко и в отношении Ливии, и сейчас по поводу Сирии наблюдаем, насколько противоречива бывает позиция Москвы. Иногда даже кажется, что разные представители наших властей по-разному реагируют на то, что происходит. Например, мы помним очень разные заявления по поводу событий в Ливии со стороны премьера Путина и со стороны президента Медведева. Потом они, правда, пришли на более-менее единые позиции, однако то, что различия и противоречия были, это факт. И Россия немного лукавит. Например, мы воздержались при голосовании по поводу мартовской резолюции, которая определила бесполетные зоны над территорией Ливии, а потом охали и ахали, ах, почему же там началась война и почему страны НАТО оказались в нее вовлечены. Но было же ясно, что раз будут бесполетные зоны, значит будут военные действия, потому что кто-то должен помешать ливийским самолетам летать над территорией страны. Все было ясно. Тем не менее, Россия пыталась якобы противостоять военной операции, потом молчаливо приняла эту реальность. То же самое происходит в Сирии, в отличие от стран Запада. Москва очень сначала защищала режим Асада, теперь потихонечку от него отстраняется, поскольку все яснее становится, что Башар Асад не успевает провести вовремя реформы и обуздать волну насилия. И в конце концов Россия, я думаю, сдаст этот режим, так же, как сдала режим Муаммара Каддафи. Но в арабском мире остаются вопросы по этому поводу. Почему Россия сначала ведет себя так, потом вдруг по-другому? И вот на эти вопросы, мне кажется, пока официальное наше правительство ответы арабам не дало.
Ну вот некоторые наблюдатели даже говорят, что Россия выступила главным неудачником в этой истории. Ну, во всяком случае, выгодные нефтяные контракты в Ливии сейчас достанутся другим странам. Григорий Григорьевич, у нас есть буквально 40 секунд. Ваша последняя реплика.
Да, да, конечно, я здесь полностью согласен с Еленой. Абсолютно согласен. Плохо артикулируемая, непонятная политика. Что касается нефти. Ну, сегодня Аль-Джазира передавала, что через несколько недель в Ливии возобновится производство нефти. Чудесно. Будут ли там участвовать российские компании? Это другой вопрос. Высшие руководители Переходного совета уже не раз говорили о том, что все будет определяться подходами к Ливии, называя в этой связи в качестве будущих неудачников Россию, Бразилию и Индию в первую очередь. Далее.
Спасибо, Григорий Григорьевич. У нас уже истекло время. Нужно переходить на краткую сводку новостей. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода, московских арабистов. У нас в гостях были Елена Субонина и Григорий Косач. И сразу после сводки новостей у нас рубрика «Общественное мнение».
Радио Свобода. Новости.
На внеочередных выборах президента Абхазии победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. По данным Центра избиркома самопровозглашенной республики, он набрал почти 55% голосов избирателей. В Молдавии сегодня отмечают 20-летие независимости. Декларация независимости была принята парламентом республики 27 августа 1991 года. Власти США предписали 2 миллионам жителей восточного побережья страны эвакуироваться вглубь материка во избежание опасностей, связанных с приближением мощного урагана Айрин. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к скорейшему восстановлению порядка в Ливии. Он подчеркнул, что страна наводнена стрелковым оружием, и во многих ее районах продолжаются бои, хотя Муаммар Каддафи фактически уже отстранен от власти. В Нигерии власти усилили меры безопасности в столице страны, городе Абуджа, после вчерашнего нападения на здание представительства ООН и гибели 18 человек. На улицах города появились вооруженные патрули, установлены блокпосты для проверки автомобилей и подозрительных лиц. В Сирии в столкновениях с силами безопасности погибли еще два участника антиправительственных демонстраций, 15 человек ранены. По информации сирийских правозащитников, это произошло в столице страны Дамаске и городе Кафар-Набель, провинции Идлиб на севере страны. В Южной Корее 5 человек погибли, еще двое получили тяжелые ожоги при взрыве на химическом предприятии в городе Гуми на юго-востоке страны. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 22 сентября отмечался День российского флага. Отношению россиян к государственным символам посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, какие государственные символы современной России вызывают у вас наибольшее уважение, 28% граждан отвечают – государственный флаг. Чуть меньшим почтением у 21% людей пользуется герб, а гимн несколько более популярен. Об уважении к нему сообщают 35% опрошенных. Об отношении в обществе к флагу и другим символам рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Вообще дважды россияне возвращались к теме флага. Один раз в 90-м, когда обсуждался вопрос, каким будет флаг, будет ли он трехцветным, будет ли он с двуглавым орлом, или будет ли он советским, и так далее, и так далее. Соответственно, масс-медиа были переполнены этими сообщениями и комментариями к ним. Первые лица, и там вторые, третьи лица высказывались по этому поводу. Поэтому была такая, как бы, намагниченная обстановка. И второй раз, когда Путин, придя к власти уже как президент, из числа первых шагов, которые он сделал, были шаги по восстановлению, ну, с некоторыми трансформациями, советской символики. Речь шла о восстановлении боевого красного знамени по советскому образцу. И поэтому тогда это все обсуждалось в комплексе в 2000 году. И опять-таки эфир в 2000-2001 был довольно сильно наполнен вот этой информацией. И тогда, ну, процентов 30-35%, примерно треть взрослого населения как-то были затронуты этим вопросом и отвечали, что вот да, действительно, там главное событие 2001 года – это принятие государственной символики, гимна, герба и флага. Как только это время проходит, и, в общем, в эфире опять не поднимается вопрос об этом, в принципе, для россиян значение этого праздника не так велико, хотя, ну, такое номинальное значение флага, ну, как бы россияне понимают.
О каких проблемах в российском общественном сознании можно говорить в связи с этим?
Я думаю, вообще говоря, о двух, даже комплексах, наверное, проблем. Один комплекс, собственно, связан с флагом как символом. Мне кажется, что в нынешней России ощущение какой-то живой силы символов, его нету. Потому что символ – это все-таки очень сильное обобщение. Это очень сильная условность. И, с одной стороны, надо, чтобы люди как бы воспринимали такого рода сильное обобщение и условности. А с другой стороны, с этими обобщениями и условностями должно быть какое-то более-менее разделяемое большим количеством людей содержание. Мне кажется, что вот некоторая такая слабость символизма и восприятие символов в современной России есть. В раздробленном, видимо, социуме вот отношение к такого рода отвлеченным, абстрактным вещам, оно очень неопределенное. Вот если власть персонифицирована, тогда дело другое. Или если это дело лично меня касается и моей семьи, вот тогда это россиян задевает. А так символы как таковые, в общем, вещь довольно неопределенная.
А каков второй комплекс проблем?
Ну, это, мне кажется, еще важнее. Дело в том, что ведь такого рода символы, как флаг, да, они должны символизировать Россию. А сегодня идентичность российская, что такое Россия, что это за страна, каково ее место в мире, каково ее будущее, как она определяет себя отношением к ближайшим соседям, к более далеким соседям, что у нее в ближайших планах, куда идет страна и так далее, и так далее. Все это, в общем, большие вопросы. Поэтому что должен символизировать флаг, не очень понятно. В конце концов, нам, как зрителям, довольно понятно, что символизирует американский флаг, когда он появляется в ключевой сцене любого американского фильма. Это сила, власть, законность, порядок и так далее, и так далее. Что сегодня обозначает российский флаг? В общем, вещь довольно неопределенная, потому что неопределена сама Россия. И вот я думаю, на пересечении двух этих комплексов проблем и рождается такое не очень определенное отношение россиян к флагу. С одной стороны, вроде бы его уважают, а с другой стороны, что есть этот праздник, что нет. Кстати сказать, у россиян ведь нет дома флага.
Отмечает социолог Борис Дубин. Как явствует из результатов массового опроса, большой государственный флаг держит у себя дома только 4% россиян. У 27% есть небольшой флажок, а подавляющее большинство, 69% респондентов, вообще флага не имеют.
Радио «Свобода. Итоги недели». В четверг ушел в отставку Стив Джобс, сооснователь и главный исполнительный директор корпорации Apple. В заявлении Apple говорится, что Стив Джобс переходит на должность председателя совета директоров компании. С января этого года 56-летний Джобс находится в бессрочном отпуске по состоянию здоровья. Ранее он долго лечился от рака. Официально причины отставки Джобса не называются, так же, как и его нынешний диагноз. Рассказывает Александр Густев.
Стивен Джобс, которого 4 года назад журнал Fortune назвал самой могущественной личностью в современном бизнесе, считается главной творческой силой и идейным двигателем одной из самых известных и успешных корпораций мира – Apple, которая была основана им на пару с его школьным другом Стивом Возняком в 1976 году. Молодые люди создали один из первых успешных персональных компьютеров в мире под названием Apple One.
Мы со Стивом Возняком начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы много работали, и через 10 лет Apple превратился в 2-миллиардную компанию. За год перед этим мы создали наше лучшее произведение – Macintosh. Тогда мне только исполнилось 30.
В 1981 году Стив Возняк попал в авиакатастрофу и фактически более не участвовал в повседневной работе Apple. В 1985 году сам Джобс из-за внутренних интриг в корпорации был вынужден покинуть Apple, однако в 1997 году вновь возглавил ее, после чего корпорация и стала символом делового успеха и технологической революции. Сегодня общая стоимость Apple оценивается более чем в 340 миллиардов долларов. Стивен Джобс входит в список 50 самых богатых американцев, считается автором или соавтором почти 230 самых разнообразных изобретений, владеет пакетом в 5 миллионов акций Apple и еще 138 миллионами акций корпорации Walt Disney. До сих пор Стив Джобс получал в Apple символическую зарплату в $1 в год. Теперь, как сказано в официальном заявлении Apple, бывший основатель корпорации будет действующим главой совета директоров, по-прежнему участвующим в разработке новых продуктов Apple и планов развития. Место же главного исполнительного директора занимает отныне бывший операционный директор Тим Кук. Его кандидатуру предложил сам Стив Джобс. Конкретно о причинах отставки ни сам Джобс, ни корпорация ничего не сообщают, однако здоровье Джобса уже несколько лет является предметом обсуждения в СМИ. В 2003 году у него нашли рак поджелудочной железы, который сперва казался неизлечимым, однако потом врачи установили, что голову Apple можно было прооперировать. После он сам рассказывал.
Мысль о том, что я скоро умру, стала одним из самых действенных способов, чтобы начать принимать правильные жизненные решения, так как почти все, что казалось важным, ожидания от окружающего мира, честолюбие, страх попасть в неловкое положение или потерпеть неудачу, все это отодвинулось на задний план перед лицом смерти. Когда врачи начали рассматривать раковые клетки под микроскопом, они внезапно разом громко закричали, потому что выяснилось, что это крайне редкая форма рака поджелудочной железы, с которой можно справиться хирургическим путем. Теперь операция прошла, и я здоров.
Thank
Это был момент, когда я был ближе всего к смерти, и, как я надеюсь, не ближе, чем в ближайшие несколько десятков лет. Никто не хочет умереть. Даже люди, которые мечтают попасть на небеса, не хотят умереть, чтобы оказаться там побыстрее. И все-таки смерть — это то, что ждет всех нас. Еще никому не удалось ее обмануть. И это правильно. Возможно, смерть — это одно из лучших изобретений бытия. Смерть — это сотрудник, агент жизни по делам перемен. Она подчищает все старое, чтобы расчистить путь новому.
Однако в январе 2009 года Стивен Джобс надолго взял отпуск по состоянию здоровья, на этот раз из-за обнаруженного рака печени. Новая операция, с его слов, также прошла успешно, и он вернулся к работе. Но с января этого года Джобс опять находился в отпуске по медицинским причинам. Появившись на публике всего два раза на презентации iPad 2 и на конференции для разработчиков корпорации. Официально его нынешний диагноз неизвестен. Акционеры, инвесторы, потребители и поклонники продукции Apple во всем мире восприняли новость об уходе Джобса в отставку по-разному. Вот что сказал один из жителей Токио. Самая привлекательная черта Apple – это то, что они все время создают что-то новенькое. Боюсь, что теперь этот процесс может замедлиться. Аналитики считают, что теперь перед корпорацией Apple стоит главная задача – убедить мир в том, что она способна создавать новые революционные технические новинки и без участия Стива Джобса. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Решением апелляционного суда в Соединенных Штатах завершилось уголовное преследование бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Суд снял с него обвинение в попытке изнасилования горничной в нью-йоркском отеле. Но во Франции уверены, что, несмотря на это, политическая карьера Стросс-Кана завершена. Из Парижа сообщает Семен Мирский.
Если бы, вопреки обычаю, подвести итог высказываний французской прессы в самом начале, а не в конце, то итог этот неутешителен для Доминика Стросс-Кана. Блестящий экономист, а до недавнего времени и самый перспективный кандидат на пост президента Франции, вышел из игры. На вопрос, почему, разные обозреватели дают самые разные ответы. Вот, к примеру, комментарий крупной газеты французской провинции «Шарант-Либр». Да, прокуратура города Нью-Йорка объявила о снятии обвинений, но никто и ничто не сможет стереть из памяти кадры телехроники. Доминик Стросс-Кан с изможденным лицом, небритый и в наручниках, обвиненный в тяжком сексуальном преступлении. Обвинения сняты, но с политической точки зрения от Стросс-Кана осталась всего лишь кучка пепла. Он сгорел. Другая провинциальная газета «Журнал де ла Отмарн» делает основной упор на замешательстве, которое испытывают теперь соратники Стросс-Кана по социалистической партии, с точки зрения которых его участие в предвыборной президентской кампании таит в себе больше опасностей, чем преимуществ. Бывший самый перспективный кандидат в президенты стал той самой горячей картофелиной, которую, боясь обжечь себе пальцы, перебрасывают друг другу так называемые «товарищи Стросс-Кана по партии». С иронией замечает обозреватель самой крупной газеты юга Франции «Миди Либр». Парижская «Монт», приветствующая снятие обвинений с бывшего директора Международного валютного фонда, считает, тем не менее, нужным подчеркнуть, что он пал жертвой собственной неосторожности. Парижский еженедельник «Le Point» пишет сегодня, что возвращение Доминика Стросс-Кана в большую политику стало бы препятствием на пути социалистической партии к власти. Один из ведущих представителей этой партии, Мартин Аубри, правда заявила, что она с безмерной радостью восприняла новость о снятии обвинений со Стросс-Кана, однако, замечает журнал «Le Point», реакция Мартины Аубри резко контрастирует с общественным мнением во Франции сегодня. Только 28% опрошенных французов высказались положительно о Стросс-Кане и его шансах стать кандидатом на президентских выборах. В так называемом «деле Стросс-Кана» нет выигравших, одни только проигравшие, считает крупная католическая газета «La Croix». Проиграли все, замешанные в этом деле, и не в последнюю очередь проиграло само правосудие. С точки зрения обозревателя католической газеты, дело Строскана выявило острый дефицит трезвости и уважения к человеческому достоинству. Левая парижская газета «Либерасьон», идеологически близкая социалистической партии, с самого начала призывавшая к взвешенности и осторожности в подходе к этому делу, не слишком отличается от других в оценке шансов Строскана вернуться в большую политику в обозримом будущем. «Либерасьон» вынесла в заголовок фразу из интервью Жана Кристофа Камбаделиса, считавшегося правой рукой Строскана, сказавшего: «Возвращение Доминика, подобно графу Монте-Кристо, идея, уместная скорее в романе, чем в нашей политической реальности». Ну а если резюмировать, опять же, в двух строках, все, что пишет сегодня об этом деле французская печать, то получится следующее. Да, Нью-Йоркская прокуратура сняла обвинение с Доминика Строскана, но в самой Франции вердикт окончателен и обжалованию, по-видимому, не подлежит. Доминик Строскан не будет кандидатом социалистической партии на президентских выборах 2012 года. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Поклонников писателя Рубена Гальего потрясло случившееся с ним несчастье. В интернете идет сбор средств, а некоторые блогеры обратились к жюри премии «Русский букер» с предложением вручить Гальего присуждающуюся в этом году награду «Букер десятилетия». Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Владимиру Абаринову.
Рубен Давид Гонсалес Гальего, внук покойного генерального секретаря Коммунистической партии народов Испании Игнасио Гальего. Он родился с тяжелой формой детского церебрального паралича. Его мать была уверена, что ребенок умер. Рубен вырос в советских детских домах для инвалидов и домах престарелых. Он закончил Новочеркасский торгово-экономический техникум, работал программистом. В 2001 году воссоединился в Праге с матерью, сотрудницей «Радио Свобода» Авророй Гальего, и остался в Европе. Он жил в Германии, затем переехал в США. В 2003 году его автобиографическая проза «Белое на черном», написанная по-русски, была удостоена литературной премии «Русский букер». Книга переведена и издана на английском, французском и ряде других иностранных языков. 16 августа с Рубеном Гальего случилось в Вашингтоне страшное несчастье, рассказывает его жена Катерина Лев.
Ну, меня там не было. Я только могу как бы составить из кусочков, что я поняла. Я запросила отчет от метро, и в отчете от метро написано, что он пытался сесть в последний вагон. Последний вагон как-то или зацепил, или ударил подножку коляски. Вчера мы смотрели на коляску, и там действительно лев вырубил подножки, совершенно разворочен. Да, и его вытащили с платформы просто пассажиры, даже прежде чем полиция пришла.
И будто бы коляска на него свалилась.
Свалилась. У него свалилась коляска, которая весит 100 килограмм, а он сам весит 40 с чем-то.
Рубен Гальего получил тяжелую травму черепа, закрытые множественные переломы ног и лицевых костей. Он остается в больнице.
Жизнь не опасности, но он бредит очень сильно, ему очень больно. Врачи говорят, что бред в его состоянии – это нормально, что он все-таки перенес операцию на голове. Но он просится домой, он хочет, чтобы я взяла его домой, а я, конечно, не могу в его состоянии, потому что у него еще сломана нога, у него еще заживают кости лица, у него не вытащены железные эти скрепки из шва на голове. Я не могу его брать домой такой, как он сейчас. Конечно, ему было бы лучше, если бы я там с ним сидела все время, но у меня работа и ребенок наш.
«Живой журнал» отозвался на беду предложением присудить Рубену Гальего премию «Русский букер десятилетия», чтобы помочь ему в тяжелой ситуации. Но Катерина Лев оценила инициативу неоднозначно.
Я в литературе ничего не понимаю, но зная Рубена, я могу сказать, что он бы отнесся к этому с подозрением. Уж очень это похоже на то, что ему хотят присудить эту премию за то, что он упал. Он сейчас, конечно, не воспримет, потому что он воспринимает только свою вот реальность, которая вокруг него, и то не всегда. Но когда он проснется, я не знаю, как он это воспринимает. Вы хотели узнать мое мнение, так и есть. Просто он хочет, чтобы мы присуждали премию за литературу, а не за то, что он упал.
С Екатериной Лев, женой писателя Рубена Гальего, говорил Владимир Абаринов. Вы слушаете «Радио Свобода». В сетевых дневниках на этой неделе обсуждали оппозиционную инициативу на грани табуированной лексики и убийство студента чемпионом мира по боям без правил. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Все нах. Точнее, нах-нах. Так называется новое общественное движение с участием Бориса Немцова, Виктора Шендеровича, Евгения Чириковой и других известных людей из стана российской оппозиции. Цель движения – протест против мошенничества и фарса, цитата, на выборах. Многим блогерам идея «нах» два раза понравилась, но в большинстве они не оказались. Оппозиционный активист Игорь Драндин фиксирует практически летальный исход. «Кто бы мог подумать, — пишет Игорь, — что это произойдет так быстро, а главное, именно так. Ученые давно бьются над поиском механизма самоуничтожения злокачественных клеток в организме. Рекомендуем медикам изучить случившееся. Возможно, именно там разгадка. Кстати, этот бы механизм применить и к нашей власти, к жуликам и ворам, — пишет Игорь Драндин. И продолжает. Люди, которые еще год назад заявляли о готовности биться за власть, участвовать в выборах, бороться, не сдаваться, не сливаться, люди, в которых многие поверили, в итоге кинули всех. Теперь они перебрались на арену цирка. Они теперь нахнаховцы. Но это же замечательно, делает неожиданный вывод Игорь Драндин. Мы предвидели подобный ход событий, разве что ждали медленную, мучительную агонию. А тут мгновенный суицид, эвтаназия. Сбылась, наконец, мечта шутов и акробатов. Конец цитаты. С несколько большей симпатией отнесся к идее движения «Нах-нах» Станислав Кучер. Впрочем, на итоговый результат размышлений чувства не повлияли. «У меня нет сомнений, — пишет Кучер, — что «Нах-нах», как политический капустник, будет иметь бешеный успех. Как гражданин-поэт Быкова и Ефремова, как книжки Шендеровича, как закаленный в боях за правду загорелый ветреный лик Немцова. Для феерического турне по российской провинции вышеупомянутого трио будет более чем достаточно. Сей красивый почин имеет куда больше шансов стать успешным коммерческим, нежели политическим проектом, делает вывод Кучер. Я не верю в то, что Борис и его друзья могут спланировать и провести масштабную общероссийскую политическую кампанию по разным причинам. И потому что силы собранности не хватит, и потому что попросту не дадут. Но главное, потому что страшно далеки они от народа, пишет Кучер и расшифровывает в том смысле, что народ в стране к такой волшебной самореализации нифига не готов». А главный редактор во многом сетевого издания «СНОП» Маша Гессен в своей колонке рассказала о том, что движение «Нах-нах» несколько запоздало родиться. Высмеиваемые, по мнению Маши Гессен, успели посмеяться первыми. Когда, например, Медведев сообщает, что уже рассказал кому надо, кто будет президентом, когда придет время. Или когда премьер Путин называет судно Михаилом Ходорковским самым гуманным в мире. Или когда назначаются псевдовыборы, псевдолюдей в псевдопарламент. В этих случаях, пишет Маша Гессен, институты государственной власти, суд, справедливость, конституция, российский народ уже осмеяны. После этих их шуточек писать на их издевательских бюллетенях «нах-нах» все равно, что кричать «сам дурак», не смешно. Так что же делать человеку, гражданину, политику, навязанных ему абсурдных обстоятельствах, задает вопрос Маша Гессен. Полагаю, говорит она, что не смеяться, ибо это не смешно. Полагаю, что делать надо что-то серьезное, что-то, во что можно было бы поверить, что-то, что хотелось бы отстаивать. Это очень сложно, не исключено, что это невозможно. Маша Гессен, сетевое издание «СНОП». То есть все же «нах-нах». Тот же «СНОБРУ» предложил сетевой общественности одну из наиболее квалифицированных и известных дискуссий по самому раскаленному сюжету уходящей недели. Конфликту ночного клуба между двумя молодыми людьми, Иваном Агафоновым и чемпионом по боях без правил Расулом Мирзаевым, закончился смертью первого, как писали в газетах после одного удара левой. Дмитрий Быков наиболее четко сформулировал традиционную точку зрения на подобные инциденты. Цитата. «Студент Агафонов погиб без малейшей причины. Он погиб потому, что показывал девушке пластмассовую машинку. Как мы помним из Моэма, в Мексике могут застрелить человека, который прошел между вами и барной стойкой. Но это не повод уважать убеждения человека, для которого показ машинки является оскорблением. Я бы еще мог понять, — пишет Быков, — если бы Агафонов воздействовал на национальные чувства Мирзаева, если бы он его оскорбил, если бы он был скинхедом. Убийству оправдания нет, но я бы мог это понять. Но не из-за пластмассовой машинки. А завтра ему не понравится, как я перехожу улицу, или ему покажется неправильным, что я курю. Жизнь без правил, делает вывод Быков, рано или поздно ведет к культу боев без правил. Я думаю, что сегодня в мире наблюдается очень сильный откат к пещерной этике и этикету. Мы можем уважать чужие предрассудки, но этика просвещения говорит о том, что предрассудки – вещь вредная. И в этом случае я с ней согласен. Иначе мы можем докатиться до шаманства, знахарства и похищения невест. Я не жажду ничьей крови и не призываю обычно никого судить. Я, пишет Дмитрий Быков, горячо сочувствую выдающемуся спортсмену, якобы раскаявшемуся, но это не повод убивать студентов. Мастер боевых искусств поступил нормально, по меркам общества, которое считает нормой насилия. И теперь общество не понимает, как с этим быть, подытожил дискуссию Николай Кременюк. Действительно, нах-нахом или чем-то подобным здесь не получится никак.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Госпожа Матвиенко, покидая обсосанный ею до палочки город на Неве, обратилась к журналистам с последней просьбой хорошо принять нового городского начальника господина Полтавченко. Это, конечно, главная тревога наших дней, что петербургские журналисты плохо примут господина Полтавченко. Отвергнутый высшим светом господин Полтавченко, человек, как известно, тончайшей организации, будет рыдать по ночам в подушку, замкнется в себе и не сможет раскрыть дарованный ему Богом административный потенциал. Да, контекст – великая вещь. Слова, вполне уместные в свободном обществе, становятся позорной пародией в казарме. Петербургские журналисты вместе с остальным подведомственным населением, петербургским или московским, сыктывкарским, давно лежат плашмя у хозяйских сапог. Если кто-то из них плохо отнесется к господину Полтавченко, то прежде чем поделиться своими ощущениями с земляками, ему следует отбежать на безопасное расстояние, как минимум до Балагова, но лучше сразу в Страсбург. Потому что иначе господин Полтавченко, как человек тонкой организации, и мы знаем название этой организации. Короче, спасибо госпоже Матвиенко за слова заботы. Будем считать их последним предупреждением уцелевшим.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, народ победил. Каддафи нет. Он еще не умер.
Мы начинаем формирование черных списков негодяев.
Я уверен, что он сделает все, чтобы способствовать нормальному переходу
власти. Комитет народного сопротивления официально объявила о временном
прекращении. Традиционно заняты в сельском хозяйстве, в основном в животноводстве, выполняя работы, от которых давно
свободный
отказались итальянцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.